Четвертая особенность в том, что в день Пятидесятницы на иных языках не молились, а проповедовали, а в Коринфе наоборот, не проповедовали, а молились. Значение этого немаловажное потому, что верующие пятидесятники ставят вопрос, почему нам запрещают в собрании молиться духом, то есть на незнакомом языке. Они понимают, что слово «если же не будет истолкователя, то молчи в церкви» относится не к молитве на незнакомом языке, а к проповеди, и потому к молитве применять его не следует. Но если внимательно присмотреться, то слово это относится именно не к проповеди, а к молитве. Это видно из следующего. Слова «молчи в церкви» не заканчиваются точкой, а речь продолжается словами «а говори себе и Богу» 1 Коринфянам 14:28. Если слова эти отнести к проповеди, то неужели говорилось, если же не будет истолкователя, то вслух не проповедуй, молчи, а говори, то есть проповедуй себе и Богу. Неужели это означает «вслух не проповедуй на незнакомом языке, проповедуй про себя, чтобы слышал только ты и Бог»? Неужели проповедь такая может быть полезной себе и Богу, а потому, о проповеди ли идет речь? Но если эти слова отнести к молитве, то все станет на свое место. Если молитву на незнакомом языке истолковать некому, то на нее и аминь никто сказать не сможет. 1 Коринфянам 14, 16-17. И потому она не принесет никакой пользы. Стих 6. В таком случае гораздо полезнее вслух не говорить, то есть не молиться, а молиться про себя, чтобы слышал только молящийся и Бог. Вот из чего видно, что в данном стихе 28 речь идет не о проповеди, а о молитве, и запрет «молчи» относился и относится именно не к проповеди, а к молитве на незнакомом языке. Если же кого смущает, что в стихах 27 и 28 повторяется три раза слово «говорить», а не слово «молиться», то такие пусть поймут, что и проповедующий говорит, и молящийся тоже говорит. Но разница только в том, что проповедующий говорит людям, а молящийся говорит Богу. Молитва – тоже говорение. Прочитайте Матфея 6:7 и Луки 11:2 и 18:13 и убедитесь, что это именно так. И потому, если в наших церквах не позволяют молиться на незнакомом языке без истолкователя, то это и есть прямое исполнение заповеди об истолкователе, а не просто кем-то придуманный запрет. И потому слово это должно соблюдаться в любой церкви, если она церковь, включая и церковь домашнюю. И обижаться на такой запрет никто не должен. Следует особенно подчеркнуть, что заповедь о необходимости истолкователя заключается не только в том, чтобы говоримое на незнакомом языке было понятно слушающим. Как в Коринфе, так и в наше время это очень нужно и по другой причине. Мы читаем, а потому говорящий, молящийся на незнакомом языке, молись о даре истолкования. 1 Коринфянам 14:13. Дело в том, что замечалось это и в Коринфской церкви, а в наше время особенно, что непонятными языками говорят не только пятидесятники, но и хлысты, и мормоны, и дервиши, и прыгуны, и даже, как свидетельствует Пен Луис, многие одержимые во Франции. Всем известны и такие факты, когда некоторые отлученные пятидесятники за грубые грехи, блуд, прелюбодеяние и прочее, и после отлучения сохраняют способность замолиться на непонятном языке, даже намеренно, на показ, если захотят. Все это требовало и в наше время требует какого-то надежного средства, которое можно было бы отличить чистое от нечистого, то есть истинное, то, что от Бога, и то, что не от Бога. И вот такое надежное средство, вполне надежное, дано в первом послании Коринфянам 14:13-28. Если твой незнакомый язык от Бога, то молись, чтобы Бог дал тебе дополнительно и дар истолкования. И разве Бог, давший тебе дар языка, не даст дара истолкования его? Если же ты молишься и просишь дар истолкования, а Бог не дает, то остановись и подумай, является ли твой дар даром от Бога, или ты только думаешь так, а он совсем не от Бога. Если Бог дает дар, то он же даст и истолкование. Некто сравнивал роль истолкователя с сеткой на открытом окне комнаты, которая чистому воздуху приходить не мешает, а всему нечистому и ненужному доступа не дает. Именно такова роль истолкователя в церкви, чтобы оградить ее от «лжедаров» в кавычках и отличать чистое от нечистого. Вот в чем вторая, не менее важная необходимость истолкователя и в наше время. Повторяем, если твой дар от Бога, то истолкование на него он дает, кто об этом будет молиться. А если кто молится, но Бог дара истолкования не дает, то это первый признак на то, что это у тебя не духовный дар, а нечто другое, только похожее на дар, а по сути что-то человеческое. Сделаем важную оговорку. В наше время некоторые делают очень смелый шаг, какого не мог даже сделать апостол Павел. Они говорят прямо и просто, если твой дар не от Бога, то значит от дьявола. Но мы скажем всем и каждому, если бы такое определение было правильным, то оно непременно было бы помещено в заповеди Господних, передаваемых через апостола Павла. Если же в этих заповедях такого не имеется, то брать на себя больше рискованно, чего надо опасаться, памятуя слова Евангелия от Матфея 12:36. За всякое праздное слово дадут люди отчет в день суда. Ранее мы говорили, что непонятный язык может быть действием не только Духа Святого, но и действием Духа Человеческого. 1 Коринфянам 14:14. И если на это способен Дух и Дух Человека, то почему тогда все, что не Божье, приписывать только дьяволу, а потому превышать написанное не советуем.